Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Это программа «Бизнес-ланч», программа о бизнесе и для бизнеса. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Прямо сейчас в нашей студии Екатерина Рудыка, преподаватель школы интернет-маркетинга, если быть точным, онлайн-школы интернет-маркетинга. Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте.
Вы приехали в Пермь в рамках проекта, организованного организацией «Опора России». Проект называется «Бизнес-среда». Вы проводили семинар для представителей малого бизнеса. Семинар посвящен был... Я скучно скажу специально для начала, проблематики использования, скажем так, социальных сетей для, в качестве продвижения бизнеса, да, то есть социальные сети как средство развития малого предпринимательства, правильно? Я понимаю.
Ну, как один, наверное, из каналов, который позволяет не только малому бизнесу, но и любому другому, среднему и крупному, не только заявить о себе, опять же, но и, конечно, продвигать себя и работать на продаже.
Все-таки социальные сети и малый бизнес. Это решение всех задач, я имею в виду использование социальных сетей, или же это, да, универсальный инструмент, но он работает только в рамках стратегии, являясь там, ну, лишь составной частью чего-то?
Абсолютно верно, это составная часть, потому что, в принципе, сам по себе интернет-маркетинг, он включает в себя несколько направлений каналов продаж, которые мы используем для того, чтобы выстраивать, ну, наверное, ту самую общую стратегию продвижения вообще в интернете, и каждый канал имеет свою специфику. Поэтому социальная сеть – один из каналов, который позволяет нам как раз-таки использовать его с точки зрения, чтобы о нас больше узнали, о нас больше услышали, про нас заговорили с точки зрения лояльности и потом уже продаж. То есть это ни в коем случае не панацея от всего, это ни в коем случае не какой-то единственный универсальный инструмент. Если мы хотим все-таки развивать бизнес, то это не единственный канал, это всего лишь один из.
Вот у вас семинар назывался «Мифы и легенды социальных сетей». В чем главный миф социальных сетей?
Главный миф? Наверное, в том, что это легко и просто, и главное, быстро. Вот это самый главный
миф. И дешево, наверное, да?
И еще и дешево, да, потому что самый главный миф, это, знаете, это тоже, на самом деле, маркетинг. В свое время было выгодно пропиарить социальные сети как хороший канал продаж. И, естественно, люди туда пошли, потому что это проще, это легче, и там аудитория ближе. Но она действительно ближе, потому что мы там проводим время, ну, не все абсолютно люди, но большинство из нас чаще и дольше, чем в любом другом ресурсе. И, конечно, проще там достучаться до аудитории, но... Кто сказал, что они пойдут сразу покупать? Мы же не можем их заставить. Мы их проинформировали, мы им сообщили, дальше им нужно время, чтобы принять решение. И на пути вот этого процесса принятия решения мы должны с ними постоянно взаимодействовать. В этом сложность работы с социальными сетями. Это не один раз ты что-то опубликовал, и это сработало. Ты это выложил, хорошо, это кому-то понравилось, а дальше что? Какая моя дальше будет с вами, как бы, да, то есть история? И будет ли это вообще история? И тут мы уже переходим к части работы с контентом, о котором тоже очень много говорят, но без которого, в принципе, невозможно продвижение вообще в социальных сетях. И в целом без контента сложно. Контент – это любая информация вокруг нас. Даже наш с вами разговор –
красиво упакованная информация, правильно?
Это один из инструментов, конечно. Да, то есть здесь вопрос в том, что даже не только красиво упаковано, правильно упаковано с точки зрения понимания своей целевой аудитории. Либо мы попадаем, либо нет. То есть можно предлагать один продукт тем, кому он не интересен, даже если он очень хороший. И нужно понимать, кому мы предлагаем, как мы это предлагаем, с какой целью мы это делаем.
Вот мифов больше сейчас в сознании предпринимателей, в том числе малого бизнеса?
Меньше стало. Стало меньше, но и от этого, кстати, меньше интереса не стало к социальным сетям. То есть сейчас, наконец-таки, как раз предприниматели стали относиться к соцсетям не как к месту, где люди просто развлекаются, а как к медийному каналу, полноценной медиа, которая способна действительно закрывать несколько целей. И это не только продажи. И, наконец-то, кстати, опять же, предприниматели, многие стали понимать, что социальные сети – это продажи, но не прямые, это не агрессивные продажи. А если мы говорим про прямую потребность, это контекстная реклама, это поисковое продвижение, пожалуйста. Социальные сети – это больше косвенные продажи, когда мы работаем через доверие, все-таки в большей степени.
Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Екатерина Рудыка, преподаватель школы онлайн-маркетинга JackBrains. Вот по поводу социальных сетей как полноценного канала коммуникации. Вот я сейчас, наверное, глупость какую-то скажу, вы меня простите, как профессионал, но, тем не менее, я этот вопрос задам. Хорошо, вот за конкретным ведь аккаунтом в социальной сети, но мы исходим из того, что он настоящий, а не фейковый, стоит у нас конкретная личность, правильно?
Да.
Конкретный человек. Есть, скажем, открытые данные, данные, которые мы можем, ну, по умолчанию о нем узнать, профиль изучить. Насколько есть вероятность того, что мы все-таки ошибемся в выборе объекта?
Ну,
после изучения всей генеральной совокупности данных. То есть мы решим, что вот... Катерина у нас входит в целевую группу, которая будет потреблять, я не знаю, растворимый кофе, я очень условно сейчас говорю. А Ярослав у нас входит, там, предположим, ну, будем исходить из плейлиста на страничке как, там, музыкальной. Предположим, отнесем его к категории романтиков, да, условного Ярослава. И вот Ярославу мы будем там предлагать что-то другое. Но я сейчас, конечно, все в кучу смешал и, возможно, некорректно с точки зрения профессионалов-маркетологов сказал. Но, тем не менее, вот во всем многообразии данных, страничек, вариантов, возможностей. Как не потерять главное в социальных сетях?
Ну, главное, это, наверное, все-таки целевая аудитория, которую нужно действительно не то, чтобы не потерять, ее нужно сначала определить, потому что каждая социальная сеть, она очень сильно отличается друг от друга. Это не... Пускай даже есть пересечение аудитории, но все равно мы всегда предпочитаем то, что нам комфортнее по нашему психотипу, по поведению, не знаю, по разным другим абсолютно причинам. И поэтому в данном случае, то есть нужно четко понимать изначально, где есть концентрация именно вашей целевой аудитории, потому что вы предлагаете. То есть по вашему продукту, услугам, товарам не имеет значения. И есть ли там, собственно говоря, интерес в этой социальной сети к тому, что вы предлагаете. И от этого нужно отталкиваться. Мы сначала изучаем действительно особенности каждой социальной сети и концентрацию аудитории. Это не только демография, это, а вот в первую очередь, кстати, психотип, это в большей степени. И здесь, между прочим, кстати, очень незаслуженно многие обходят вниманием одноклассники и несчастные социальные сети, которые почему-то мало говорят.
Одноклассники в силу того, что возрастные, там 40+, это, ну, вы имеете
считается,
в виду,
45+, да, на самом деле там не 40+, там гораздо моложе аудитория, она 30+. То есть это не молодежь прям, конечно, совсем, но это вот старше 30, и да, это больше региональная аудитория, но кто сказал, что с регионом не нужно работать? И плюс это аудитория, которая, кстати, самая добрая в социальных сетях, они действительно очень такие, знаете, они очень простые жители, это действительно больше регионы, не крупные города, простые, да, люди, и с ними очень легко, с ними очень просто, и они очень отзывчивы, правда, и если они чем-то интересуются, то только искренне. Вот в других социальных сетях этого нет, кстати. В других там уже больше все-таки, знаете, такого, где-то больше снобизма, где-то больше
здорового наоборот. Здорового прагматизма, да, может
да,
быть?
Да, да, где-то даже прагматизм, если про Facebook говорить, это ближе туда.
Ну, Facebook – это история про потроллить, значит...
Наоборот, нет. Потроллить – это ВКонтакте, а Facebook – это бизнес.
А, ну, ВКонтакте – это уже более злой такой троллинг. Такой.
Там вообще, да,
в Facebook
в этом плане.
Там все-таки, если будут троллить, то троллить будут изощренно.
С умом, эрудированно.
Да. И там лучше неподготовленный контент, то, что точно не выкладывать.
Точно да? не выкладывать, там очень жесткие требования к контенту. То есть, если мы можем, например, в том же самом ВКонтакте опубликовать какой-нибудь, я не знаю, кадр из советского фильма «Доброго», там, операции, и написать «Кто помнит», и собрать большое количество реакций разных, то в Facebook, если мы так напишем, нас не поймут. Если мы не добавим какую-то свою интеллектуальное вводное слово, что помню, да, когда я был ребенком, смотрел этот фильм, меня вдохновлял герой, мне хотелось там, да, вот этого, и вот тогда это будет оценено хорошо в Фейсбуке, опять же, да, и, кстати, в Инстаграме тоже будет хорошо.
То есть личная история, да?
Не только личная история, а какая-то предпосылка должна быть, то есть какое-то должно быть...
Доверие уже, да?
То есть почему я решила этим поделиться? То есть не просто потому, что прикольная картинка, а потому что это какой-то смысл несет для меня, которым я решила поделиться с вами.
Социальные сети – это всегда история про короткие сообщения, короткие месседжи?
Нет.
Или лонг-риды тоже возможны?
И, возможно, хорошо работают. Опять же, здесь нужно смотреть на все не с точки зрения общего взгляда всех под одну гребенку, а когда мы все-таки понимаем, что в каком-то, да, бизнесе хватает и как бы, да, коротких текстов, а где-то нужны лонг-риды. Но вот в качестве примера могу просто привести один из проектов. Проект Invitro24 – это вызов врача на дом, услуга просто. И здесь мы рассказываем про здоровье. Там коротко можно рассказать, но если мы ведем дальше куда-то, там, либо на сайт, либо какую-то, может быть, внутренняя статья, заметка. Но если мы хотим оставить в социальной сети, чтобы люди никуда не переходили, то это все-таки, ну, как бы, да, это где-то в пределах, кстати, от, наверное, 600 до 1000 символов. И люди очень хорошо реагируют, очень хорошо читают, благодарят и очень активно отзываются. То есть нужно просто понимать, где это актуально, а где нет, и в какой теме имеет смысл разворачивать, в какой нет. Не любят скучные лонгриды, которые...
Ну, то есть лонгрид ради лонгрида, да, уже получается?
Да, то есть когда какой-нибудь там формат пресс-релиза есть... скучный, просто новость продублировали, и все.
Вроде
то
бы
и
символов
а
много.
А для чего вы это написали? С какой целью вы написали? То есть социальные сети, чем они сложны? Тем, что должна быть какая-то цель у каждого вашего сообщения. Почему вы это сделали? Тем более, когда мы говорим, что вы общаетесь от имени бренда. Это ваш имидж, это ваша репутация, которая рушится очень легко.
Вот в случае с малым предпринимательством контент скорее генерировать кто будет? Руководитель, собственник или чаще всего речь-то идет о наемном СММщике, который будет заниматься, ну, уже штатно?
Лучше, когда это будет наемный какой-то сотрудник, либо когда, может быть, если нет возможности взять штат на аутсорс, можно кого-то взять, агентство или также какого-то специалиста отдельно, потому что СММ требует, на самом деле, очень много времени и требует кардинального подхода, такого очень детального. То есть это обязательно, конечно, стратегия, и не просто присутствие и позиционирование, а также это и с медиапланированием, это с бюджетами, это со сроками окупаемости, какие мы получаем результаты, что мы измеряем, то есть какой контент мы пишем, для кого мы это пишем. То есть это действительно такая непростая работа с пониманием, как часто нужно писать. А все это нужно оценивать, собирать, делать выводы. Это много тестов с точки зрения таргетированной рекламы. Это действительно не просто вот выйти и написать что-то, а там будь что будет. Это реально очень такая хорошая, продуманная должна быть стратегия с качественной проработкой. Поэтому самому, конечно, владельцу просто на это не хватит времени. Он либо занимается бизнесом, либо только социальными сетями. Очень сложно это одновременно все делать. Когда мы о развитии говорим.
Такая практика была уже, когда собственник сам пытался?
Да, конечно, неоднократно именно так все начинают, потому что у нас нет денег. Ну, как правило, так начинается разговор. Но здесь вопрос, вот как я часто говорю, что вопрос не в размере бюджета, а в умении его применять. То есть можно найти, зная инструменты социальных сетей, найти возможности, когда при малом бюджете можно получать хорошие результаты. И у меня очень много таких проектов было.
Поверхностный взгляд применим к социальным сетям, поверхностный, поясню, в каком смысле. Ну, если молодежь и история про там, красиво, то Инстаграм. Если молодежь и история про массовость, то ВКонтакте. Если, скажем, возможно, молодежь, но скорее средний возраст платежеспособный, то Фейсбук. Ну, вот такой схематичный подход, он уместен?
Отчасти да, но все равно нужно дополнительно еще изучать, потому что все-таки в Фейсбуке молодежи очень мало, но с точки зрения вот до 25 лет, правда. Вот начиная с 25, 25, 26 есть активная молодежь, которая очень заинтересована, например, то есть развитием себя, они получили высшее образование, соответственно, дальше пытаются там как-то себя реализовать, и кто-то начинает со стартапов, кто-то пытается там действительно, то есть получить какую-то востребованную профессию и начинает изучать. То вот это Фейсбук ближе, да, то есть ВКонтакте это больше массовость, там очень много тематических сообществ, которых, например, нет в том же самом Фейсбуке, там просто неактуальны будут. А Инстаграм, если мы говорим, то это больше женщины. Там 70% женщин в этом аккаунте. Ну, в социальной сети точнее. И то есть, если мы понимаем, что у нас продукция подходит для женщин напрямую, либо когда женщина принимает решение, может даже принять решение о покупке какого-то универсального товара, это тоже будет больше Инстаграм. Но это визуализация, нужно это помнить. Это мобильное приложение, единственное мобильное, которое мы не используем ни на одном из других носителей, компьютера, ноутбук.
То есть, это сокращенное время просмотра вы имеете в виду?
Ну, не совсем.
Или быстрота донесения информации до потребителя?
Быстрота донесения, потому что мы все визуалы, там проще. И именно поэтому в Инстаграме так много времени уделяется и оформлению аккаунтов с точки зрения визуализации, и в целом подход идет к изображению и к подаче опять же, материала с точки зрения опять же, визуализации, потому что Инстаграм, опять же, отличается тем, что вот это вот первые две строки до скрывания еще ссылки внутренние, там всего лишь у нас есть 90 символов. Нужно уложить самую суть, вот этот первый заголовок. Вот это первый, наверное, тезис, который должен заставить людей нажать на еще, развернуть публикацию и в идеале потом среагировать.
То есть зацепить должен,
зацепить,
да?
Должно, да. Причем здесь должна быть двойная работа. Изображение очень сильно в этом помогает.
До того, как прервемся на рекламу, у меня отвлеченный вопрос не совсем по теме эфира, но мне просто интересно, коль скоро об Инстаграме заговорили. Вот у нас губернатор Максим Решетников, он ведет свой аккаунт в Инстаграме. Вот он делится там, и там решил делиться. На ваш взгляд, как маркетолога, мы понимаем, конечно, что это история про взаимоотношения власти и общественности, а не бизнеса, да, с потенциальным потребителем. Но, тем не менее, насколько эффективна платформа Инстаграм как канал общественной коммуникации?
Эффективно, я бы порекомендовала еще Facebook использовать, потому что в Facebook больше все-таки действительно взрослая аудитория такой зрелая, Instagram это больше, наверное, личное должно быть. То есть, если мы в Facebook можем перемешивать, кстати, там это лучше заходит, а в Instagram это формат все-таки больше, наверное, личного такого блога. То есть, да, я популярна личность, грубо говоря, да, то есть, как бы, да, действительно, я могу говорить о чем-то, я хочу об этом говорить, я буду об этом говорить. Instagram хорошая для этого площадка, когда мы показываем то, что в моей жизни происходит, потому что она визуальная. А в Фейсбуке можно просто текстами обойтись, и этого более чем достаточно. Там немножко другая аудитория. То есть, если мы понимаем, что нужно охватить большее количество людей, я бы посоветовала, наверное, ввести две социальные сети. Но Инстаграм вполне себе подходит для личного блога.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем продолжим разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Напомню, прямо сейчас в нашей студии Катерина Рудыко, преподаватель онлайн-школы интернет-маркетинга GigBrains. А я правильно перевел? Взрывные мозги, бешеные мозги или как креативные мозги? Как корректный русский перевод, как будет?
Ну, Там, на самом деле, они никак не переводятся, они так себя называют geekbrains, они просто называют как бы как гики, а у них изначально школа программирования, да, гик, как гики, то есть это у них изначально программирование, школа была онлайн-программирование, они потом добавили дополнительно направление интернет-маркетинга, когда у них произошло слияние с группой Mail.ru, то есть и это как бы их проект теперь считается, и, соответственно, то есть они добавились. Но это вот, это всегда были такие, знаете, вот именно айтишники, это в большей степени все, что в сфере IT, техническое, это вот все туда, программирование.
То есть удалось, получается, скрестить... Конечно. Трепетную лань, я имею в виду креатив, и прагматизм и расчет, я имею в виду IT. Все-таки,
конечно,
все-таки IT же это история про то, что все четко, все ясно, все поэтапно, все как-то вот, ну, рассчитано, просчитано.
Ну, то же самое касательно некоторых инструментов в интернет-маркетинге, та же самая веб-аналитика. Там все четко, все ясно. Там нужно посмотреть
цифры,
показатели, сделать выводы, да. То есть там те же самые цифры, перформанс-маркетинг, все то, что мы измеряем. А мы измеряем каждый шаг. Каждое действие, которое мы сделали, неважно, это будет контекстная реклама, где только цифры, кстати, а та же самая веб-аналитика, то есть это те вещи, которые, ну, действительно нужно постоянно измерять. И программирование, оно неотделимо, кстати, от интернет-маркетинга, потому что это сайты, это разработка сайтов, это веб-дизайн. Если человек, программист, только программист, работает только с кодом, и он не понимает, допустим, маркетинга, не знает основ, ему будет сложно сделать такой сайт, который будет цеплять аудиторию. То есть работают же не только тексты, дизайн и юзабилити, то есть это когда мы выстраиваем информацию, как инверсионную цепочку, то есть мы ведем аудиторию к тому, что нам нужно. А это тоже отчасти работа программиста. То есть он должен сделать такой сайт, чтобы было удобно, легко и понятно. То есть как бы здесь получается такой тандем трех даже, наверное, отчасти людей. В идеале должно быть так. Есть программист, есть контент-менеджер, есть маркетолог. И, ну, даже вот, маркетолог, контент-менеджер примерно одно и то же часть это бывает, и дизайнер. Ну, то есть то, что все в комплексе должно работать. Поэтому здесь я бы не делила, по крайней мере, так сильно. Если брать там даже программирование с точки зрения разработки приложений, они тоже делаются для бизнеса, которые также продвигаются через интернет-маркетинг. Это все равно тоже какое-то мобильное, получается, приложение, какое-то такое устройство интересное. Поэтому здесь нет, я бы не сказала, что это очень сложно. Я сама, кстати, отчасти изучала программирование в начале своего пути, и, поверьте мне, это неотделимо абсолютно.
Ну, насколько я понял, сфера ваших интересов, в том числе и тайм-менеджмент.
Ну, не без этого, конечно, да, когда ты все равно управляешь, как бы, да, своим агентством, конечно, да, это и управление, причем всеми стандартными, всеми, наверное, такими, не то чтобы инструментами, ну да, это тайм-менеджмент, это, конечно, делегирование, это в целом вообще что-то касательно менеджмента.
Ну и координация проектов у вас в бэкграунде.
Да, конечно.
Это нервная работа, насколько я понимаю. Координация проектов – это когда дедлайн, и все не успеваем, а когда нужно было сделать вчера, как показывает практика. Но часто так бывает.
Так бывает часто, да. Но здесь, на самом деле, помогают, наверное, какие-то свои собственные техники, либо действительно просто понимание тайм-менеджмента, то есть когда мы расставляем приоритеты. У меня редко бывают дедлайны. То есть, во-первых, я четко знаю, сколько нужно времени мне на выполнение той или иной задачи. И здесь очень такой простой подход, то есть одно дело за раз. То есть ты должен быстро, грубо говоря, решить те задачи, которые у тебя требуют не более 5 минут, например. И все, то есть как бы ты их быстро, там, ответить на письмо какое-то, может быть, на сообщение в социальной сети, там, какой-то запрос. А что-то важное, то есть ты понимаешь, что это требуется другое время, и ты тогда уже не отвлекаешься на мелкие задачи, и ты успеваешь вот одно дело за раз. То есть если ты взялся за это дело, вот ты его сначала закончи, потом берись за следующее. Почему дедлайны хватаются за все одновременно? Тут написали, отвлеклись, там написали, здесь написали, о, еще список. И приоритетность не стоит. Поэтому здесь, да, вот если мы говорим про аккаунтинг, вот именно курирование, ведение, общение с клиентами, это да, это здесь нужна такая хорошая стрессоустойчивость.
Вот мы в начале разговора с вами, Катерина, сказали про одну из составляющих. Давайте вернемся к началу разговора. Одна из составляющих – это лояльность. То есть социальные сети как инструмент поддержания лояльности к бизнесу. То есть мы уже знаем, что есть клиентская база, уже люди пользуются, ну, либо нашим продуктом, да, либо обращаются к нам с какими-либо вопросами. Вот поддержание лояльности – это означает все-таки штатно и постоянно сотрудника нужно держать малому бизнесу стрессоустойчивого, быстро реагирующего, с достаточным количеством полномочий человека. Либо же лояльность, она здесь не обязательно там, может строиться на принципах постоянной обратной связи.
Но лояльность, она чуть шире смотрит, если мы смотрим на это с точки зрения социальных сетей, потому что лояльность – это в том числе как один из этапов доверия. Оно выстраивается на базе работы с контентом, опять же. То есть то, что мне либо я читаю, смотрю, мне это нравится близко, я это разделяю, и поэтому я доверяю. Когда я доверяю, я покупаю. То есть поэтому на это работают. Конечно, это когда мы говорим в целом про работу с комьюнити, уже вот эта часть уже идет. То есть когда мы работаем именно с общением и взаимодействием с аудиторией. Те самые быстрые реакции, быстрые ответы, обязательные ответы на все комментарии, личные вопросы. Но здесь мы сразу затрагиваем косвенно, естественно, работу с негативом, с репутацией, которая тоже требует определенных навыков и умения правильно определить этот негатив и направить его в нужное направление, в нужное русло. То есть нужно уметь управлять, опять же, этим тоже направлением. И нужно управлять тем, чтобы направлять любое обсуждение в нужное русло, которое нужно в первую очередь бренду компании. Любую ветку обсуждения.
То есть любая ситуация идет туда, куда ты ее ведешь. Так
в
получается.
Идеале так и должно быть, да. Тем более, когда мы говорим про крупные бренды или когда мы говорим про какие-то даже, может быть, государственные проекты, это обязательно. Без этого просто никак. Но нужно не забывать, что лояльность – это еще в том числе в целом на том, что готов бренд предложить аудитории. Это те же самые скидки, распродажи, спецпредложения, это программа лояльности, которые как бы, да, вовлекают. То есть нам нужно удержать аудиторию как можно дольше, чтобы вот этот наш жизненный цикл как бы, да, с нашими клиентами он был дольше. Одно дело, когда мы привлекаем холодную аудиторию. Окей, да, мы это отработали, она стала нашей теплой аудиторией, она купила, она попробовала, ей понравилось. Дальше мы должны удержать этот уровень удовлетворенности от приобретения. А это уже отдельный инструмент, опять же, интернет-маркетинга, который это поддерживают. И социальные сети один из таких инструментов, которые как раз-таки помогают нам взаимодействовать. А если учесть то, что они действительно смотрят на лояльность в большей степени, как коммуникацию постоянно бренда со своей аудиторией, у нас сейчас мессенджеры развиваются, чат-боты те же самые развиваются. И это действительно для многих компаний, кстати, стартапов, даже бывает хорошим решением вместо email-маркетинга, который посложнее и, может быть, даже подороже. То есть в этом плане мессенджер гораздо проще, легче. И бюджетнее будет даже, да, просто по затратам. И они решают очень многие задачи. То есть все идет на то, чтобы бренду даже было удобнее коммуницировать именно с своей аудиторией, с тем, чтобы ее удержать рядом с собой, либо вот сделать своими адвокатами бренда, те, которые о нас рассказывают, рекомендуют. То есть, когда мы говорим уже про такой вот сарафанный маркетинг, который идеально работает, и в который мы не вкладываем почти денег. Просто мне нравится, я это рекомендую.
Давайте в телеграфном, что называется, режиме перед завершением программы. В чем основные ошибки, на ваш взгляд, с которыми так или иначе малый бизнес сталкивается при ведении социальных сетей?
Первая, самая глобальная, наверное, ошибка, самое главное, это отсутствие стратегии. То есть, когда люди не понимают, зачем они туда приходят. То есть, ну, как зачем? Ну, потому что сказали, что так хороший надо, канал, да? Медийный,
так, так,
да. Или просто свыше мне сказали, или руководство, да, то есть мне дало указание, что необходимо там быть. Я не понимаю, кто моя аудитория. Я не понимаю, как с ней общаться. Я не понимаю, как мой продукт, как бы, да, то есть, может ей помочь. То есть, я понимаю, но я это не раскладываю, не делю на сегменты, я это не выделяю. Я не обращаюсь к своей аудитории с точки зрения пользы и ценности. Я это пишу. Просто потому, что пишу. Естественно, нет отклика. Естественно, в этом случае социальные сети не работают. Это социальные сети, социум, это общение. Если нет общения, то и нет никакого взаимодействия. То есть это самая большая ошибка отсутствия любой стратегии. А компания просто почему думает, что это не важно. Это важно. Это действительно важно. Это, во-первых, эффективность, это сроки продвижения, это окупаемость. И, конечно, конверсионность, то есть то, что мы можем потом получить на выходе. Это, наверное, самая большая и главная ошибка. Все остальное вытекает уже вот из-за отсутствия вот стратегии.
И последний вопрос. На ваш взгляд, что предпочтительнее все-таки? Это в сети, я имею в виду. Это личный бренд руководителя. Есть ведь такая точка зрения, да, что личный бренд руководителя вот к человеку как-то априори мы подсознательно больше доверительно относимся, нежели к пусть и известному, но все-таки бренду, то есть, ну, неодушевленному предмету. А человек – это есть человек. Вот мы его знаем, мы знаем его бэкграунд и так далее. Так все-таки личный бренд или страница компании в сети?
От цели компании зависит, от того, что они хотят. То есть здесь на самом деле все индивидуально. То есть нет какого-то, опять же, такого общего решения панацеи, что только личный бренд. Он не всем подходит и не все могут, потому что личный бренд – это когда мы рассказываем реально очень многое о личной жизни основателя компании. Готовы ли они на это? Это нужно понимать. Это реально, это медийность, это больше пиар уже даже идет. И это нужно понимать, что если мы выстраиваем бренд вокруг личности, то он вокруг личности. И все то, что делает человек, сказывается, естественно, на продажах того, что он делает, как бы, в своей компании. Если мы говорим о том, что это компания, то мы можем здесь уже подключать разных, как бы, да, то есть важных, топовых, каких-то ключевых людей, которые отвечают за какие-то процессы, принимают решения, которые вклад свой определенный вносят в развитие в целом компании. И здесь, конечно, будет гораздо даже интереснее, эффективнее людей привязывать к бренду. Ну, вот как Coca-Cola, она привязывается к бренду, и это уже немножко другая история, именно оформление бренда, когда вокруг него выстраивается некая коммуникация. Поэтому здесь все от цели зависит, все индивидуально. То есть ни в коем случае не все прямо вот под одну гребенку опять же.
Вот точно последний вопрос. А малый бизнес и социальные сети – это обязательный знак равно? То есть социальные сети всегда ли должны сопровождать малый бизнес на протяжении жизни?
Это социальное доверие, могу так сказать. То есть у нас сейчас многие люди уже думают так: если нет компании в соцсетях, я им не доверяю. Почему вас там нет? Боитесь? А чего боитесь? Есть что скрывать? Ну, то есть это то, что реально такой некий, наверное, критерий доверия один из. А это основа того, что, опять же, влияет на продажи. Поэтому, да. Но, опять же, если у вас там, не знаю, вы там, допустим, у вас B2B бизнес сложный, например, там, не знаю, металлообработка, металлоконструкции.
Ну, предположим, у вас цепочка уже настолько, ну, известна. Вот, вот, извините, что перебиваю. Если рынок вашего продукта, ну, вот, знаете, например, лично у меня возникает вопрос, зачем отдел маркетинга такому предприятию, там, занимающемуся строительством первой ступени ракеты космической или там, баллистической? Ну, мы же понимаем с вами, что так или иначе она завязана на единый там, цикл, и изделия приобретут без усилий отдела или с усилиями. Ну, ладно, сувениркой люди занимаются, скорее всего, но пусть занимаются. Так вот, но это не малый бизнес, это не, это история не про малый бизнес, это совершенно другие деньги, бюджеты и цели и задач. Если я правильно услышал, все-таки социальные сети и малый бизнес – это знак равно.
Ну, в большей степени, да. Просто будет больше доверия, будет больше возможности охватить больше людей. Потому что это развитие в любом случае.
На каком этапе? Вот это вот от объема выручки зависит, от объема производства. Когда первое лицо понимает, что нужно выходить в сети?
На самом деле это не зависит ни от объемов продаж, ни от какого-то там уже этапа развития компании. Можно с первого дня создания компании просто выйти в социальные сети и параллельно рассказывать о том, как мы развивались, да, и уже создавать свою комьюнити. Здесь больше вопрос, насколько, опять же, да, то есть продумана общая маркетинговая стратегия, в которой социальные сети являются одним из каналов, где есть взаимодействие с аудиторией. В большей степени, наверное, вот именно вот с этим это связано.
Катерина, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Катерина Рудыко, преподаватель онлайн-школы интернет-маркетинга GeekBrains, так правильно, да? Теперь правильно сказал. Катерина приезжала в Пермь в рамках семинара, который был организован общественной организации «Опора России». Проект назывался «Бизнес-среда» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Это была программа «Бизнес-ланч». Не переключайтесь. Прямо сейчас реклама. Затем снова вернемся в студию «Эхо Перми».